Шевцова и Антонов опять спорят.
Сейчас буквально две минуточки мы начнем уже разговор.
Подожди минутку, ты меня выслушай.
Просто ты очень нервничаешь, я за тебя переживаю.
Минута.
Смотри.
Как ты смотрела? Ты сама себе противоречишь.
Да что ты говоришь?
Да, значит, для тех, кто был в броневике, у нас минута осталась, твоей Катя.
Ой, Миша.
Я не знаю, как тебя убедить. Значит так, телефон прямого эфира 9700-972. 9700-972.
Комсомольская правда.
8:07 в Москве. Здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Екатерина Шевцова, это я. Я присоединилась к спору.
Да, подожди, спора еще нет. Присоединилась к эфиру. И Михаил Антонов, это я. Вот спор сейчас начнется. Спор ли, обсуждение, как хотите, это так и называйте. Есть у нас тема, которую хочется обсудить прямо сейчас вместе с вами.
Ну что же, вот что заинтересовало нас. Глава Роспотребнадзора Онищенко заявил, что коллекторы, в общем-то, вне закона. Об этом говорили уже, в принципе, давно, но вот совсем недавно обратил на это внимание глава Роспотребнадзора. Санитарный врач России.
Главный санитарный врач России.
То есть он поставил вопрос ребром, а вообще почему они существуют, сказал, что это все незаконно. И многие на самом деле ратуют за принятие закона, который уже четко определяет отношения между должниками, кредиторами, коллекторами и так далее.
Угу. Подожди. Коллекторы вне закона. Дело в том, что Геннадий Онищенко смешал в одну кастрюлю, в общем, приготовил винегрет. Он туда смешал черных коллекторов, то есть те, которые действительно, знаете, на вымогателей похожи. Но есть ведь обычные коллекторские агентства, в том числе и в банках есть созданные отделы коллекторские по взиманию долгов. И вот они тоже попали под раздачу Геннадия Онищенко. То есть что он сказал? Это полностью не правовое поле. Никто ничего не пытается объяснить. Говорят, твой долг передан коллекторам. Именно это и возмутило Геннадия Онищенко. Я просто хочу минутку сказать. Друзья мои, в договоре, который вы подписываете на получение кредита, есть пунктик такой, и он не напечатан мелким шрифтом, в отличие от процентов. Этот пунктик, статья из Гражданского кодекса, кстати, гласит о том, что ваш долг может быть передан третьим лицам, причем без вашего согласия. 382-я статья Гражданского кодекса. Это называется, читайте внимательно.
Да. Но тем не менее, сказал Онищенко, следующее, кто они такие, чтобы угрожать гражданину в реализации исконных возможностей, которые дала ему Конституция.
Наверное, замучили просто главу
Роспотребнадзора. Он сказал, да, что мы придерживаемся позиции, что передача банкам обязательств физического лица коллекторским организациям является грубым нарушением российского законодательства, заявил Геннадий Онищенко как раз в понедельник. Сказал, что методы такие, которых придерживаются коллекторы, дискредитируют банковскую систему и так далее, и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, за что он радует, это за принятие закона. То есть, чтобы были четко, абсолютно оговоренные правила игры. И, в принципе, в этом есть логика, потому что пока закона о коллекторах нет. Хотели, но как-то вот, помнишь, мы с тобой в прошлом году обсуждали, ну, как-то все это отошло на второй план, видимо, пока не нужно и не важно. Ну, а закон такой, как мне кажется, нужен, необходим и назрел, потому что, действительно, они в каком-то полупограничном находятся положении. Черные коллекторы, белые коллекторы, фиолетовые, в горошек. Непонятно.
Это, подожди, это любую сферу бизнеса возьми. Есть легальные или нелегальные белые и черные страховщики, например. Есть страховые компании.
Подожди, я не видел ни разу нелегальных страховщиков.
Ну, в смысле, черный
страховщик. Такого быть не может. Нет, такого быть не может. Миш, ну подожди. У нас есть как бы черный список, может быть, тех страховщики, которые кидают. Но если они кидают, то это тогда, извините, они должны там перед законом отвечать и все остальное.
Нет, у нас есть такие, которые исчезают просто. Они не кидают, они просто исчезают.
За это должны заводить уголовное дело, и это тоже все абсолютно все по закону прописано. Насчет коллекторов, я лично к ним отношусь плохо, я могу честно сказать.
Почему?
То есть, ну, для меня это вообще какой-то странный такой момент. Я про этот закон о персональных данных тоже много читала. Это главное, на самом деле, что беспокоит, что не имеет права никакие передавать вот данные третьим лицам. Ну, в любом случае, все очень мутно.
Кать, можно нарисую пример из жизни? Извини, что на личности перейду. Да,
пожалуйста.
Вот, итак, я тебе должен денег.
Ну?
Допустим, много денег. Угу. Допустим, 100 тысяч рублей, не дай бог. Угу. Да? Ты мне говоришь, Миш, хорошо бы деньги отдать.
Угу.
Я сначала покормлю тебя завтраками, а потом просто тебя посылаю.
Угу.
Что ты делаешь? А расписок нет никаких, да, у тебя?
Твои проблемы, значит. Значит, это мой косяк, что я не взяла у тебя расписку, я честно тебе скажу. То у меня были такие
ситуации.
Подожди,
ты к друзьям не будешь обращаться?
Нет, я не буду обращаться к друзьям. А вот у меня, Миш, у меня была такая возможность, как раз у меня брали большую сумму денег, как раз без расписок, понимаешь, у меня была возможность пойти там к серьезным каким-то суровым людям непонятным. Я это не буду делать, это все для меня вне закона.
Есть не то, что непонятное, а есть нормальные, понятные люди.
Просто для меня не все.
Ты как девушка не можешь мне объяснить, почему я должен деньги отдать. И приходишь там, я не знаю, с мужем, с папой, с друзьями.
Ну, ты же понимаешь прекрасно, что
вот
если...
они и есть коллекторы,
послушай,
понимаешь?
Послушай, пожалуйста, смотри, я к тебе прихожу. С мужем, с друзьями, такими сурового вида, там, из ближайшего какого-нибудь...
Почему сурового вида? Ты еще скажи, с утюгом включенным.
А ты знаешь, ну да, с утюгом. Допустим, я включать не буду, но угрожать буду. Ты вполне можешь подать...
Что значит угрожать?
Вызвать милицию, сказать, не угрожают, потому что пришли какие-то странные люди, что-то от меня
ты
хотят.
Ты слабая, хрупкая девушка, ты по доброте душевной...
Послушай, если я такая дурочка, что я дала тебе деньги и не взяла расписку, то это исключительно мои проблемы.
То есть это проблема банков. Ты понимаешь, что после заявления Онищенко многие должники скажут, так мы им платить ничего не должны, так я не буду платить.
Неправда, такого не будет на самом деле. Но я, знаешь, я честно могу сказать, что у меня не было никогда проблем с коллекторами. То есть я брала кредит, у меня было, но я все возвращала вовремя. То есть у меня не было с этим проблем, поэтому здесь ничего личного.
Так, телефон для голосования. Я согласен, я поддерживаю Онищенко, коллекторы не нужны.
Подожди, пожалуйста. Что? Коллекторы, он не говорит, что коллекторы не нужны. Он за то, чтобы был закон о коллекторах.
Нет, коллекторы вне закона. Он просто...
Апеллирует к тому, чтобы закон был, чтобы это все было четко прописано.
Подожди,
что можно, что нельзя.
По заявлению Онищенко, коллекторы не имеют права взыскивать долги.
Ну, это так он сказал. Но в данный момент нет.
Понимаешь, это их основная задача. Это их основная задача, взыскивать долги.
Поэтому нужен закон, чтобы они это делали либо... так, как это должно быть.
То есть фактически 3,5 миллиона россиян, у которых сейчас долги есть перед банками, могут не платить.
Я думаю, что коллекторов можно посылать.
Давайте все-таки коллекторам быть, коллекторам не быть. Я за коллекторов, они нам нужны, работа важная. Если с должниками никто не будет разбираться, то вообще на шею сядут, а банки перестанут просто выдавать кредиты, подозревая в каждом неплательщика. 637-6519. 637-6519.
Ты знаешь, вот я сейчас почитала...
Подожди, надо я телефон это говорю.
Я не договорил.
Прости. Я договорил.
Давай.
Один телефон. Итак, коллекторы нужны, коллекторы важны. 637-6519. Я против коллекторов. 637-6520. 637-6520. И телефон прямого эфира. Код Москвы 495, телефон 9700-972. 9700-972.
Да, ну, опять же, основной посыл Онищенко, чтобы был закон, который будет четко прописывать права коллекторов, что они могут делать, что они не могут делать. Потому что на данный момент, с точки зрения практически всех юристов, это такая достаточно полулегальная организация.
Да что значит полулегальная?
Давай услышим адвоката.
У нас
сейчас.
Есть национальная...
Миш, подожди, давай услышим адвоката.
Я на секундочку, да? Мы сейчас услышим адвоката, у нас более того телефонные звонки есть.
Да.
У нас есть национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.
Ну и что?
Это все равно, что сказать, у нас риэлторы нелегальные.
Нет, подожди, пожалуйста.
Есть аккредитованные коллекторские агентства, работающие в Москве и по всей России.
Ты меня сейчас не убедишь. Давай услышим адвоката. Вот прямо сейчас мнение Шаты Гаргадзе, правозащитника, адвоката, что он говорит по поводу легальности и правомерности существования коллекторов.
Я полагаю, что давно уже необходимо принять законодательные нормы, которые ограничат работу и попытку работать в легальном поле пережитков 90-х годов. Кто такие коллекторские агентства, кто такие сами коллекторы, которые позволяют себе звонить гражданам с угрозами и, по сути, исполнять функции судебных приставов? Пока нет решения суда, и если вопрос находится в спорном поле, то никакой коллектор не имеет права, в кавычках, своими наездами попробовать выбить у одинокой матери или у бабушки денежные средства, которые она недоплатила в банк или должников. Поэтому я полагаю, что уже давно пора избавить общество от этих фактически рэкетиров в законе.
Адвокат-правозащитник Шата Гаргадзе.
Да,
Миша,
да. Подожди, я выслушал, я теперь прокомментирую. Вот я услышал Шату Гаргадзе.
Да.
Значит, снова речь идет о коллекторах, которые... Вот почему словом коллекторам пугают детей теперь? Они не запугивают, они собирают...
Покажите мне хоть одного человека, вот честно скажите, который хорошо относится к коллекторам. Я вот не видела ни одного.
У нас в госбанках есть коллекторские службы. Когда звонят из Сбербанка и говорят, здравствуйте,
пусть.
Это отдел по сбору долгов. Это то же самое коллектор. Коллектор в переводе собиратель.
Миш, ты сейчас кого пытаешься убедить? Они находятся сейчас вне закона. У них очень сложное сейчас полулегальное положение.
Что такое вне закона? Объясни мне.
Давай,
Миш, нет, объясни мне, что такое вне закона.
Я тебе еще раз скажу. Закон о коллекторах есть? Ответь мне.
Есть закон
о коллекторах есть? который регламентирует деятельность коллекторов. Закон такой есть? Нет, он не принят.
Что значит закон?
Я тебе еще раз говорю, законы, которые бы регламентировали.
Катя, послушай меня, они занимаются бизнесом.
Да какой это бизнес, Миш? Ну, я тебя умоляю.
Это все равно, что я тебя спрошу, закон о дворниках есть?
Миша, все, я даже не хочу больше уже с тобой спорить, я хочу звонок услышать. Здравствуйте.
Прекрасно, потому что в споре аргументов сейчас ноль было, вот просто ноль.
Миша, у тебя был ноль, ты мне не сказал ничего про закон. Здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Михаил, наемный убийца тоже занимается бизнесом. Это бизнес такой.
Это бизнес.
Вот. Да. Поэтому как бы единственным коллектором, да, может уступать в суд.
Да.
Собственно говоря, Онищенко в этом плане прав.
То есть, если вы должны банку, то будете...
Суду. Абсолютно правильно. Если банк должен мне, я также обращусь в суд, а не буду посылать туда коллекторов с автоматами, понимаете, чтобы они сколлектировали там все, понимаете?
Понятно. Я теперь хочу... Просто Катя опять вырвала из контекста. У нас же два мнения есть.
Да?
У нас Катя послушала мнение Шатагаргадзе, а у нас есть Дмитрий Жданухин.
Да, директор Центра развития коллекторства. Вот что он говорит по поводу закона. Хотя...
Чтобы было два мнения.
Да,
слушаем
давайте,
Жданухина.
По поводу инициативы и высказываний господина Онищенко надо отметить, что, во-первых, это не первый раз. И сам господин Онищенко, и его подчиненные, например, господин Пушаков, уже эту точку зрения о том, что деятельность коллекторов агентств незаконно высказывают. Причем у них происходит такое своего рода передергивание. Они вроде бы говорят о деятельности коллекторских агентств по поводу долгов, которые они выкупают у банков, но одновременно и расширяют контекст и говорят, что любая деятельность коллекторских агентств, причем не уточняя всех, не всех, незаконна. И одновременно все это ведет к тому, что они выступают с таким самосбывающимся пророчеством. Когда они говорят о том, что деятельность незаконна, значит, надо жаловаться на коллекторов, жаловаться, естественно, Роспотребнадзор в том числе. А затем в качестве доказательства того, что коллекторы действуют грубо, незаконно, приводят то количество жалоб, которое появилось из-за их, я назову это даже, по моему мнению, провокацией. Все это приводит к тому, что создается такая странная ситуация, когда вместо какой-то действительно реальной реформы или улучшения ситуации на коллекторском рынке, время от времени мы просто комментируем вот такие юридически абсолютно необоснованные высказывания господина Онищенко.
Прекрасно. Дмитрий Жданухин.
Да, директор Центра развития коллекторства. Знаете, мне кажется, в чем большая проблема сейчас? В том, что нет закона, который бы четко регламентировал, что можно, что нельзя. И поэтому обязательно нужно было еще в том году к этому нужно было прийти. Чтобы не было никаких вопросов, чтобы не было споров, не было разногласий. Чтобы все было по закону.
Звонок из банка. Здравствуйте, вы нам должны. Вы помните, вы уже полгода не платите. Обращайтесь в суд! Я вам ничего не должен! Коллекторы проклятые! Примерно так это будет.
Я сейчас говорю, Миш, ты успокойся, пожалуйста. Я говорю, что нужен закон. Если
Кать, банк имеет право требовать? Если в банке создана служба
по
взиманию долгов, банк имеет право?
Банк, да, но коллектор — это не банк.
Нет,
коллекторские агентства — это не банк,
Катя,
это третья
раз,
сторона.
Катя, еще раз объясняю.
Я знаю, что такое коллекторы.
В составе банков, например, ВТБ, Сбербанк, крупнейшие госбанки, есть уже коллекторские агентства, которые собирают долги. И говорить о том, что их деятельность незаконна,
Миш,
не аргументирует.
Совершенно не нужно заниматься ликбезом. Я прекрасно знаю, что такие коллекторы. И к нам некоторое время назад Нигина Бероева приходила. И мы в экономическом выпуске очень долго об этом говорили. Кстати, если есть желание, вы можете выйти на наш сайт kp.ru, и в архиве там статья эта имеется. Давай звонки.
То есть банки не имеют права собирать деньги. Вот так, все через суд. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот последний пример сейчас Михаила, это говорит о том, что ну вот даже тот тон, каким он сейчас представил, как банк звонит, коллекторы банка звонят, ага, вы нам должны, а там в таком тоне. Но ведь действительно сегодня есть закон, который предусматривает судебные разбирательства, есть экономическая служба безопасности при любом банке, маломальском.
Что, это является коллекторской службой?
Нет, не является,
сути.
Миш, не путай.
Это разные вещи.
Это узаконенная вещь.
В банке экономическая служба безопасности, которая проверяет возможность выделения кредита, или давать, они решают это дело. Что такое коллектор сегодня? Значит, наверное, правильно, если уж говорить о том, что они должны быть, должен быть какой-то закон, должны быть какие-то границы их действий, которые определяют так или так поступать. Но ведь нельзя вернуться к 90-м годам, правильно было сказано, к рэкету.
Какой рэкет? Объясните мне, где вы слышали рэкет?
Михаил, минуточку. Рэкет — слово, к сожалению, оно существует и сегодня у нас еще. Каким путем выбивают коллекторы долги?
А вот расскажите мне. Мне вот интересно, на личном примере. Я просто общался с коллектором.
Миш, дай сказать человеку.
Я, к счастью, не коснулся этих вещей по жизни.
Да, Пастернака не читал, но осуждаю. Угу.
Нет, ну...
Но если вы не коснулись, как вы можете говорить о рэкете?
Послушайте, я нормальный человек, и я просто смотрю, что творится сегодня. Значит, если узаконить это дело, надо узаконить. Наверное, правильно вы говорите, но цивилизованно должно быть. Не звонки в 12 часов ночи к беременной женщине, у которой муж вчера погиб, а ее вытряхивают на улицу и выбрасывают. Ну, наверное, это тоже неправильно.
Вытряхивают на улицу? Кто выбрасывает? Выбрасывают на улицу, между прочим. А что интересно, а что вы скажете, когда к этой беременной женщине просто придут судебные приставы и также выбросят на улицу, но на законных основаниях?
Миша, что? Подожди, успокойся, пожалуйста, во-первых, если придут, придут судебные приставы,
да?
И по закону, если, то выбросят на улицу. Ну, к сожалению, да, по закону. Миша, подчеркиваю, судебные приставы.
Да, и коллекторы... в чем разница-то? Женщина беременная, так окажется на улице.
Ты не понимаешь разницу между коллекторами и судебными приставами?
Я абсолютно понимаю разницу, и поэтому и говорю. Коллектор звонит и просит в ближайшее время...
У меня друг, с которым я, к счастью, не имею никаких отношений, приятель, бывший муж моей подруги, работал коллектором. То чувство, которое я испытала, когда узнала об этом, это каким методом... То есть я ему руки не подам сейчас, я честно тебе скажу. Человек вот занимается этим, то есть для меня это просто другая планета, понимаешь? И я это крайне не поддерживаю.
А я общался с коллекторами, очень милые
люди.
Миша,
приходил к нам Жданухин, Дмитрий, да, вот я помню.
Да,
ну, я не могу сказать, что я прям дико испытала какое-то удовольствие от общения с ним, я честно могу тебе
Катя,
сказать.
Катя, ты от многих людей не испытываешь никакого удовольствия, что говорит просто о твоем внутреннем отношении к этому человеку.
Нет, Миш, ну ты знаешь, я не испытываю удовольствия к тем, кто берет взятки, например, к тем, кто поступает не по закону. Но есть люди, которые, профессия, которая для меня, или там, я не знаю, род деятельности, который действительно у меня не вызывает уважения.
А синизатором она тоже руки не подает. Алло, здравствуйте.
Здрасте, а что, они занимаются хорошим делом? Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Слушаем вас. Мы говорим о коллекторах. Здравствуйте.
9700-972. Телефон для голосования. Коллекторы должны быть 637-6519, 637-6519. Коллекторов не должно быть 637-6520. И кто будет долги взимать, не совсем понятно.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
слушаем,
пожалуйста.
Вас.
Меня зовут Константин. Ну, я с Михаилом, конечно, не согласен. Коллекторы — это те же самые законные бандиты просто-напросто. Я просто сталкивался с этим. У меня было уже однажды, когда... Ко мне сначала позвонили и сказали, что я должен определенную сумму, хотя она небольшая была, 10-тысячная. Вот. Ну, я пообещал начать отдать, что вот как вот так вот получил, ну и отдам, ну не получилось так, что не отдал, конечно. Вот. И после этого ко мне приехало два человека, мальчики.
А сколько им лет?
Ну, вы знаете,
ну, на вид.
На взгляд, так где-то, ну, 27-28 лет. Выглядели они так же, как вот я сталкивался с бандитами, со всеми с ними. Вот, и выглядели то же самое, и так же они запугивают, и так же и то же самое. Но все проблемы, то, что там они вот там высказывают, вот там тебя заберем квартиру, там потом вот это, вот это, вот это, вот это. Так что я считаю, что коллекторы, конечно, не нужны, что судебное разбирательство — это то, что по закону.
Ну,
спасибо
понятно.
Большое.
Понятно. У нас порядка 300 коллекторских агентств по всей России. Вот. И, в общем, что я хочу сказать. Знаете, Геннадий Онищенко уже отмечался различными высказываниями. Коллектором быть. А вот то, что вы деньги не отдаете, это, конечно, это все в рамках закона.
Знаешь,
причем начинаются оправдательные моменты. Вы знаете, такая тяжелая ситуация. Тут же начинают вспоминать истории про беременных женщин, несчастных пенсионерок, которые набрали кредиты. Про людей, которые потеряли... Нахрена вы брали кредиты,
Миш,
если вы их не отдаете?
Ты знаешь, в жизни бывают разные ситуации.
Вот оно началось.
Миш, но в жизни правда бывают разные ситуации.
У 3,5 миллионов человек разные ситуации бывают,
конечно.
Послушай,
когда банк дает кредит, извини, пожалуйста, правильно сказать, служба безопасности всячески проверяет, есть ли у человека возможность вернуть этот кредит.
Катя, служба безопасности банка занимается
Миша, ты даже не знаешь, чем занимается служба безопасности
Нет,
банка.
Катя, ты просто не знаешь, как выдают кредиты. Это не служба безопасности, компьютер все проверяет.
Миша, служба безопасности, если выдает крупный кредит, очень внимательно проверяет.
Ну, какой крупный кредит? У нас люди по 50, по 60 тысяч рублей берут.
Все, мы уже, к сожалению, не успеваем. У нас время поджимает. Мы коллекторов как-нибудь потом обсудим. Дай бог, чтобы приняли закон. Но в любом случае это все произойдет не сегодня, не завтра.
И закон не примут. Это я вам гарантирую. По крайней мере, в течение ближайшего времени. Могу поспорить на какую угодно сумму
денег.
Спорить
я не буду. В следующем часе мы меняем направление. Мы поговорим о другой теме. Мы поговорим о спасателях, о Японии.
В следующем часе точно, а в следующие полчаса
да.
Обязательно поспорим еще на одну тему.
Здравствуйте, продолжается эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Михаил Антонов и Екатерина Шевцова, это я.
Коллекторы ненавистники. Ненавистническая Екатерина Шевцова.
Коллектор ненавистническая, да, да, я вот могу и так сказать. Ну и в этом часе, вернее, мы в ближайшие полчаса уже поменяем тему. Как вы знаете, сейчас в Японии находятся наши спасатели. Одни из первых туда вылетели наши соотечественники и помогают японцам разбирать завалы. Как вы знаете, ситуация сейчас там очень и очень непростая. Взрываются реакторы, радиация сейчас тоже... Радиационный фон меняется, периодически зашкаливает. И что происходит? Я прочитала внимательно заметку Александра Коца. Она не очень большая, но очень эмоциональная. На нашем сайте kp.ru, что американцы развернули свой корабль. Угу. Тут же моментом, как только узнали, что радиационный фон может измениться. Спасатели оттуда тоже своих вывели. Но наши мужественно работают и помогают. Тем более, что угроза жизни, конечно же, есть. И угроза быть облученными тоже, естественно, присутствует. И мы хотели поговорить вот на эту тему. Наши спасатели, в общем-то, ценой собственной жизни сейчас помогают японцам в тот момент, когда американцы своих граждан забрали оттуда и, собственно говоря, берегут их.
Ну, вообще, насколько я понимаю, приказ есть приказ, и приказ не обсуждается.
Естественно, здесь просто отношение, так скажем, стран, отношение вообще к самой ситуации разное. Мы сейчас связались с Александром Коцем, нашим политическим обозревателем, чья заметка как раз и привлекла наше внимание. Кстати, Александр Коц работал и на разгребании завалов в Гаити, и во многих горячих точках, поэтому, конечно, он очень хорошо знает, о чем говорит. Саш, здравствуй.
Доброе утро.
Знаешь, очень понравился твой посыл, вообще вот эта статья по поводу того, что американцы своих забирают. Ты говоришь, разные принципы подхода, да, у спасателей в Америке и у наших.
Да это даже не в Америке у наших, они в принципе в мире всего два принципа спасения. Кто-то придерживается одного принципа, допустим, как мы и китайцы, кто-то другого. Эти два принципа звучат так, это мне рассказывали наши спасатели. Жизнь спасателя превыше всего, то есть если спасатель погибнет, то кто же будет дальше спасать? Угу. И жизнь спасаемого превыше всего. Если никто не будет спасать, то кто же спасет, да, этих людей под завалами? И вот американцы действуют по первому принципу, россияне по второму. Я вот наблюдал на Гаити, мы специально потратили день, ездили с американскими спасателями, чтобы сравнить, посмотреть, как они работают. И сравнение, честно говоря, было не в их пользу. Конечно, они технически оснащены, ну не то чтобы сильно лучше наших, наши тоже хорошо оснащены, но все-таки чуть получше. И вот мы ходили за ними, ездили за ними целый день. Ну, к примеру, осматривают они школу, да, угу. Местные говорят, ну, там всегда делаются осмотры по заявлениям местных. Местные говорят, вот в этой школе есть выжившие под завалами. Они обходят эту школу с собаками. Затем, значит, они ставят сверхчувствительные микрофоны сверху. Слушают полчаса, объявляют там пятиминутки тишины, просят местных помолчать. После этого они разворачиваются и уходят. Рисуют на стене крест, на котором пишут «выживших 0, погибших 30». Я говорю, откуда вы знаете, что там погибших 30, если вы туда не залезали? Они говорят, со слов местных жителей. Я говорю, а вы не полезете туда? Они же со слов местных жителей, там же живые. Вот, они говорят, нет, мы в завалы не лазим. А при этом у американских спасателей есть так называемые волонтеры, которые также могут приезжать с ними из США, этим волонтерам выплачивается там, по-моему, порядка $2000, вот они могут туда лазить, но при нас я волонтеров не видел. А в то же время наши спасатели, вот если местный им сказал, что там внутри он слышал крики, наш спасатель прорубит ломом дырку в бетоне, полезет туда и посмотрит, есть ли там выживший. И вот под одним из таких крестов, где было написано «выживших ноль», американцами было написано, наши вытащили двоих выживших. Вот такие подходы, когда россияне с головой лезут туда, где, в принципе, может и завалить, потому что мы знаем, что после сильных землетрясений следуют так называемые автошоки, то есть это землетрясения поменьше, но в ходе которых также возможно, обвалы уже разрушенных домов.
Саш, кстати, вот... прости, пожалуйста, а у меня вот какой вопрос. Мы здесь год назад, когда здесь совсем рядом с нами горел бизнес-центр и погиб главный пожарный Москвы, мы вообще очень долго обсуждали это. А стоит ли, да, ради спасения, да, других жизней...
Да я помню, мы с тобой даже это обсуждали.
Да, мы это обсуждали. И очень многие сказали, что слава этому человеку, слава... Но все-таки вот безопасность, она есть... Наши лезут туда, да, американцы подстраховываются. И здесь ведь мнения людей могут разделиться. Кто-то скажет, что ну да, но если нет безопасности должной, да, почему спасатели должны рисковать своими жизнями?
Ну, во-первых, работа у них такая. Это то же самое, что заявить солдату, который идет на войне, если у него нет должной безопасности. У них у всех есть какие-то страховки, у них у всех есть... Они все, в принципе, профессионалы, прошли определенную подготовку, как у солдата. У него есть каска и бронежилет, и его, в принципе, выучка, его сноровка и его командир, опять же, да. Точно так же у спасательного начальника, который тоже решает, кто полезет. Может быть, он сам полезет, как вот погиб, да, начальник пожарной службы Москвы. Зачем начальник туда полез? Вот он решил, что он не будет подставлять своих подчиненных, а полезет сам, потому что там было очень опасно, он это понимал, да. Точно так же и спасатели, то есть не всегда, допустим, рядового спасателя или молодого спасателя пустят в тот или иной завал. Он может пойти более опытный, может сначала запустить собаку и так далее.
Ну, сейчас, на самом деле, в Японии, конечно, очень высока угроза получить какую-то дозу облучения, либо большую, либо маленькую. Там сейчас очень непростая ситуация, поэтому, как я понимаю, американцев там нет вообще, потому что есть угроза здоровью.
Ну, честно сказать, ушли оттуда спасатели. Американцы
спасатели, да, я имею в виду спасатели, конечно.
Спасатели, да. Американцы продолжают оказывать гуманитарную помощь.
Ну,
На вертолетах завозят все-таки какую-то гуманитарку, но делают очень большой крюк, чтобы исключить вообще любую вероятность получения облучения.
Спасибо большое. Александр Коц, наш политический обозреватель, был только что в эфире. Заметка на нашем сайте в разделе «Землетрясение в Японии» с заголовком «За совесть, а не за острова» имеется. Два разных подхода. У американцев подход спасателя ценить больше, нежели того человека, которого мы спасаем. У нас подход другой. Вот какой вам ближе? Какой вам кажется более правильный? Вот честно могу сказать, я сейчас нашими горжусь. Мне, конечно, очень тяжело, что они рискуют своей жизнью. Действительно, я за них переживаю, но ужасная гордость, конечно.
Кать, это
действительно правильно,
прости
как мне
меня,
кажется,
я что-то вот сегодня день, видимо, такой.
Не согласен?
Я не то, что не согласен. И у меня есть чувство гордости. Но вот наши уедут оттуда. А сколько наши уже летали, да? Начиная от Китая в 2008 году, который перед Олимпиадой чуть ли не там город с лица земли был стерт, знаменитое землетрясение. Гаити и так далее. А мы хоть одного спасателя по фамилии, кроме Шойгу, знаем?
А это вот, к сожалению, наш прокол.
А вот чё же мы ими-то гордимся и никак мы о них не говорим?
Ты знаешь, вот то, что это у нас о них не говорят, это, конечно, нам абсолютно, знаешь, как не зачет ставим. Вот. Есть как раз мнение Александра Коца, что, мол, и со стороны Японии, там, со стороны тех, кому мы помогали, тоже вроде как, знаешь, не особой благодарности нету, и тем более нас еще слегка нам напомнили про Курила как раз момент помощи. Да, когда наши из Хабаровска прилетели, им сказали, да, в принципе, про Курил-то напомнили, что это никак не повлияет, точно не повлияет. Да мы не за этим едем-то. И не надо думать, что это какой-то момент выяснить отношения. Вот что вы думаете, должны ли мы сейчас помогать ценой собственной жизни, наши спасатели? Правильный ли это подход? И вот выскажитесь на эту тему. 9700-972 и код Москвы 495. Тем более, что Россия пережила, вернее, Советский Союз пережил Чернобыль в свое время.
9700-972. Не слишком ли
неоправданный риск?
Вот именно такой вопрос мы хотим поставить перед вами. Можете позвонить по телефону прямого эфира, высказать свое собственное мнение. Неужели американцы, трусами-то их тоже не назовешь, да? Просто, когда встает вопрос безопасности, они считают, что чем рисковать жизнью, мы лучше побережем жизни наших спасателей, которые в дальнейшем спасут жизни многих-многих людей.
А нафига нужны такие спасатели, которые так сильно берегут свою собственную жизнь? Вот объясни мне, пожалуйста. То есть мы тут спасаем, а тут не спасаем. Вот тут опасно, ой, извините, мы не спасаем.
Нет, подожди, ты хочешь отряд Александров-Матросовых,
да?
которые бы груди на пулеметное гнездо?
Да, да, потому что мне кажется, что если хоть одного человека из завала вытащат, это просто, ну, подвиг на самом деле. И это то, ради чего спасатели и есть. Понимаешь, а так это, ну, слушай, ну, во-первых, американцы за это деньги получают. Я их не хочу осуждать, у каждого свои принципы, и они действительно живут немножко по-другому. Ради бога, имеют право, но, не знаю, мне кажется, что наши в этом смысле абсолютно правильно поступают. 9700-972, код Москвы 495. Я предлагаю выслушать мнение эксперта. Владимир Пономарев, заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук.
Вы что, что пришло сообщение, что наши специалисты, которые вылетели в Японию для того, чтобы проанализировать ситуацию, что происходит с атомной электростанцией, получили согласие на вылет самолетом завтра. Они сегодня сидели в Хабаровске, а сейчас будут вылетать уже в Японию. И японские власти дали добро на миссию МАГАТЭ для того, чтобы анализировать ситуацию с тем, что случилось. На самом деле ситуация достаточно сложная. Действительно повысился уровень радиоактивной загрязненности вокруг атомной станции. Наибольшие проблемы сейчас возникают с охлаждением разрушенных блоков. Однако ситуация очень напряженная, хотя опасности для российского Дальнего Востока не существует. И в целом ситуация находится под контролем. Хотя, конечно, выход из строя четырех блоков – это серьезный удар по экономике и по экологии японцев.
Напоминаю, что в эфире у нас был эксперт Владимир Пономарев, заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергии Российской академии наук.
Ну а по последним данным, сейчас российские спасатели приступили к разбору завалов на Сендай. Этот город находится в районе морского порта, где обследуют и разбирают завалы с помощью легкого оборудования. Спасатели, как говорят и сообщают сейчас информационные агентства, находят большое количество тел погибших. А из Хабаровска в Японию вылетели еще два самолета МЧС. На их борту спасатели и эксперты Росатома. Они будут отслеживать ситуацию на японских АЭС.
То, что касается помощи Японии, власти Японии попросили гуманитарной помощи у Евросоюза. Был направлен детальный запрос в организацию. Вот, ЕС предлагает уже консолидированное предложение. Ну, то есть там скорее идет вопрос о гуманитарной помощи, нежели о выезде спасателей. То есть спасатели фактически получаются только наши сейчас.
Ну, там не только наши, там, кстати...
Большинство.
Знаешь, я вчера очень внимательно смотрел, ведь у нас достаточно большая, это даже не диаспора, а группа наших студентов, которые в Японии находятся и обучаются там. И вот я вчера один из дневников такого студента читал, я ему задал вопрос, говорю, слушай, а у вас тоже там какие-нибудь призывы, давайте мобилизуем группы, давайте пойдем помогать спасателям разбирать завалы, там, может, воду куда-то принести. У нас же так периодически бывает, да? Если леса тушить, у нас же тут же волонтеры находятся, да? Uh-huh. И едут тушить самостоятельно. Если что-то случилось, у нас люди самоорганизуют доставку воды или еды. В Японии, он сказал, этого нет. Такого не происходит. То есть японцы очень дисциплинированы. Им сказали покинуть территорию, они покидают территорию и не пытаются туда вернуться. Вот, все делают только профессионалы. То, что спасатели японские работают, да, и резервная служба, резервистов они еще подключили. Вот сейчас из южных районов страны, туда, где наиболее сильное разрушение, просто колонна грузовиков скорой помощи и военной техники отправляется. Это вот по последним сообщениям, то, что мне, что называется, очевидцы рассказали.
Ты знаешь, я еще одну новость сегодня прочитала на нашем сайте, тоже меня она удивила. Жительница Осаки, 70-летняя, принесла пакет с деньгами, просто вот взяла и наличные, принесла 120 тысяч долларов для того, чтобы помочь теми, кто пострадал в землетрясении. Вот, то есть люди, конечно, пытаются как-то самоорганизоваться и какие-то вот такие душевные порывы, но это все понятно, здесь даже вопросов нет. Ну, мы-то должны помогать или нет?
Ну, вот опять же, Русская Православная Церковь начинает сбор средств на помощь православным общинам в Японии. Ну, вот не совсем понимаю я, но вот православным общинам в Японии мы поможем, а всем остальным нет, что ли? И почему, опять же, хотим помочь? Есть люди у нас, которые могут помочь, да? Есть у них желание. И не будут для них потери 2, 3, 5 тысяч рублей, которые можно было бы переправить японцам, да? И не будет там... Человек может медикаменты закупить и отправить в Японию, например. У нас почему-то нет... Ну как, через спасателей это все? У нас нет какого-то фонда сразу, который бы появился, да? И вот сейчас, ну что, в Русскую Православную Церковь, я в церковь должен прийти и сказать, вот эти вот деньги японцам передайте. 9700-972, телефон прямого эфира, 9700-972, код Москвы 495.
А если отмотать время на пару дней назад, то Япония несколько дней назад обратилась уже с официальной просьбой к России отправить в зону землетрясения отряд спасателей. Заметьте, ни денег попросила, ни помощи гуманитарной, а именно попросила отряд спасателей для проведения поисково-спасательных работ. Тут же из Раменского вылетел Ил-76 МЧСовский, который приехал, 50 спасателей прибыли, 3 аварийно-спасательных автомобиля и все такое. Ну, то есть мы активно сейчас помогаем. Но, опять же, все это в данный момент не просто землетрясение. Все это усложняется тем, что там высокий уровень радиации. Естественно, существует опасность для здоровья наших спасателей. Как вы считаете, правильно ли, что мы помогаем при таком раскладе? Или все-таки нужно себя поберечь? 9700...
Как это сделали американцы.
Да, как это сделали американцы. Ну, как я понимаю, Александр Кот сказал, что принцип такой вот только у нас существует и у китайцев, что нужно сначала для... Все для тех, кого спасают.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела вот в тему вашей дискуссии сегодняшней. Вчера вечером по телевизору смотрела CNN и BBC. Ну, вот по Чечене есть такая возможность. И я думаю, что там в Японии сейчас работают далеко не только русские, там, российские спасатели. Потому что и вот британские спасатели отправляют там много-много-много бортов. И с помощью, и с гуманитарной помощью. Поэтому, мне кажется, это всемирная и трагедия, и беда. И, мне кажется, здесь говорить о том, что только русские помогают, в общем, не очень корректно.
Мы сейчас говорим не то, что только русские. Мы говорим, что люди ценой собственной жизни, понимаете, все вот это сейчас делают, разгребают. В ту очередь, когда вот некоторые берегут своих спасателей. Как вы считаете, должны наши там быть, помогать и рисковать жизнью, или все-таки не должны?
Знаете, я считаю, что, конечно, должны. Потому что иначе к нам тогда тоже никто не будет помогать.
Ну, спасибо.
Спасибо большое. Я, опять же, еще на одну вещь хотел бы обратить внимание. На это мало кто обращает внимание, но уж очень интересный факт. Периодически, когда говорится о каких-то чудовищных разрушениях, авариях, Новый Орлеан, Таиланд, Гаити и так далее, разворовывается гуманитарная помощь. Вот в Египте группы мародеров ходили, и там местные отряды самообороны разгоняли их. Из Японии ни одного сообщения о мародерстве.
Да.
Ни одного. Ну... По всем информационным агентствам. Специально вчера сидел, смотрел. Ни одного сообщения о кражах, грабежах. А ведь люди покидали свои дома.
Без вещей,
без всего, вещей, конечно. Без техники, без документов. Ни одного сообщения. Здравствуйте.
Я абсолютно с тобой согласна. И чувствуешь действительно уважение. Смотришь на людей, думаешь, да, они молодцы. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Александр. Вот я, наверное, хочу присоединиться к той параллели, которая здесь уже звучала. Я считаю, что помогать нужно, потому что ну, в данной ситуации, наверное, может оказаться любая страна и ну, в той или иной степени, да, не только землетрясения, но и другие стихийные бедствия. И профессия спасателя, вот как вы уже говорили, она, наверное, с профессией военного, да, вот пересекается. То есть здесь враг, там какие-то разрушения, и стихийные бедствия, катастрофы, там враг другой. И у нас, что у военных, что у спасателей, концепция, в общем-то, наверное, такая, что умри, но боевую задачу выполни. Именно, наверное, поэтому мы победили во Второй мировой Великой Отечественной и, в общем-то, ну, заслужили, скажем так, свое историческое место. А если мы будем относиться так, как американцы, то, ну, я думаю, что мы уже не будем самим собой.
Понятно, спасибо большое. Спасибо. Следующий телефонный звонок примем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я пожалуйста. Хотела бы вам сказать, вчера вот тоже поступило сообщение о том, что вот 17 американских спасателей, профессионалов, да?
Да-да-да.
Получили облучение. Понимаете, я хочу сказать вот немножечко в защиту того, что люди эти, если они профессионалы, они должны быть очень рассуждая, когда идут на какие-то такие горячие точки, потому что это же действительно профессионалов тоже не слишком много, их надо тоже беречь просто по-человечески, потому что, я не знаю, и для того, чтобы вырасти в такого профессионала, это сколько-то времени требуется. Я, например, сына своего потерял, я знаю, что это такое. И тут нужно просто иметь рассуждение, не рвать на себе рубашку и бросаться на амбразуру, а вот идти на какие-то такие задания с рассуждением, чтобы остаться живым и максимально доставить какую-то помощь нуждающимся. Вот это мое мнение.
Спасибо большое. Вчера, кстати, премьер-министр сделал заявление, премьер-министр Японии, естественно, что в районе электростанции уровень радиации повысился до реально опасного для здоровья. Там сейчас ситуация в плане радиации очень-очень нехорошая. Мы на этом акцентируем внимание, что это не просто разбор завалов. Это действительно высокая доза облучения. Это очень опасно для здоровья.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Екатерина. Меня зовут Сергей. Я, в принципе, согласен с высказываниями предыдущих людей, но есть определенный нюанс. Во-первых, не обязательно посылать своих спасателей именно в зону, где повышена радиация. Я думаю, что сейчас на побережье Японии после цунами очень много мест, где пригодится помощь спасателей и, в общем-то, опасности радиационного заражения нет или она минимальна. Другой вопрос, что, опять же, не обязательно посылать спасателей, как военных, бросать их в бой. Можно предложить добровольно, кто хочет участвовать, соответственно, предложить выбор, достойную материальную компенсацию, и людям сказать, вы хотите поучаствовать, окей, вызывайтесь добровольцами, и мы пошлем. Мне кажется, это было бы правильнее, разумнее выбор.
Спасибо большое.
Спасибо, принято, да.
Ну вот я не очень себе представляю, ведь вот как в армии сказать, ты вот пойдешь вот туда вот воевать, там вот бой опасно, ты пойдешь или нет? Вот разве так бывает? Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Ну как, мне кажется, армия все-таки такое, и МЧС в том числе.
Но понимаешь, это более... армия это, по крайней мере, у тебя равные шансы. У тебя и у противника равные шансы. У тебя автомат, у него автомат. Да, спасатели, они все-таки спасают жизнь.
Это не в том дело, приказ есть приказ.
Ну, приказ.
Ты же не можешь сказать, я туда поеду, а туда не поеду. Если для себя ты выбрал профессию спасателя, правильно? Это я наивно так понимаю. Может быть, это по-другому, на самом деле. Может, спасатель говорит, не, извините, я туда не поеду, там опасно. Так может быть?
Ну, ты понимаешь, все равно, что... Вот мне кажется, что какая бы ситуация ни была, все равно о безопасности надо думать. Действительно, я согласен, что спасатели... Сделать из человека настоящего спасателя, профессионала своего дела, это не один год усиленных тренировок и службы. И здесь возникает вопрос просто, а стоит ли ими рисковать. Все, мы поговорили и на эту тему, следим за событиями в Японии. Екатерина Шевцова, я Михаил Антонов, появимся в студии через несколько минут.
Информационное шоу «Слушай сюда».